Добрый вечер. В эфире программа «Дело», посвященная малому предпринимательству. Я ее ведущий Алексей Третьяков. И в гостях у нас Светлана Бессоновна Севец. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да? Председатель общественного юридического бюро. Светлана Бессоновна, вас и наших телезрителей, и всех наших коллег с грядущим днем предпринимателя, который будет 26 мая. Встречаем мы этот праздник, как всегда, во фронтовой обстановке.
Конечно.
Да, и вот давайте с вами поговорим о том, какие радости нам готовит власть к этому торжественному дню. Что там нового?
Я думаю, самая первая радость — это то, как празднуют обычно день предпринимателя. Предприниматели ходят по школам и рассказывают, как хорошо быть предпринимателем. Я предлагаю такую же норму ввести для госслужащих, для МВД, для, так сказать, всех, все праздники, все будут ходить по школам и рассказывать, как хорошо быть этой профессией. Вот будем так все праздники справлять.
Олигархов тоже в школу?
Олигархов тоже в школу будут рассказывать, как хорошо быть олигархом. Вот. Что еще, так сказать, могу сказать, что вот на сегодняшний день у меня состояние дежавю, поскольку, так сказать, я достаточно давно занимаюсь малым предпринимательством, аж с 89-го года, когда первые были...
Кооперативы еще появились, да?
Кооперативы, и наш научно-технический центр занимался тогда по постановлению Совмина о создании малых предприятий, тогда государственных, мы занимались вот поддержкой малых предприятий вот этих. И вспоминаю приятный такой момент, был по телевидению, у меня даже этот видеоролик есть, так сказать, о том, как Борис Николаевич Ельцин взял вот такую пачку документов и сказал, вот этого больше не будет никогда, и швырнул вот отчетность, я вас от этого избавлю. Сегодняшний день наш центр провел исследование, отчетность, мало того, что она впала в маразм, извините, за, я как системный аналитик это могу сказать, как экономист-кибернетик, так сказать, экономист-математик по первому своему образованию, и по своему второму образованию как юрист, что, простите меня, не выполняются конституционные нормы при создании отчетности, нормы международного права. Поскольку по международным нормам права, например, находясь во Франции с вами, или в Соединенных Штатах, или в Германии, мы с вами заполняем заявление. Если в нем есть вся информация, то я, например, госчиновник, я должна из него выявить, проверить исследование и выявить в нем все, что мне нужно. Если мне что-то не хватает и в каких-то госорганах это присутствует, я должна не у вас спросить, а там. И принять это заявление. На сегодняшний день на предпринимателя возложена даже функция кодирования информации для госорганов, чтобы было любезным им обработать легче. Вот понимаете, мы, наверное, единственная страна, которая с удовольствием берет за свой счет на себя обязанности государства.
В общем, да.
Поэтому я нас поздравляю. Я говорю, у меня уже дежавю иногда вот такое.
То есть я так понимаю, что ельцинское никогда закончилось достаточно быстро?
Вы знаете, я сравниваю сейчас вот те отчеты, сколько времени я тратила, печатая их на машинке, так сказать, мы оформляли, либо рукописным образом на бланках. По затратам, по целесообразности, по, скажем так сказать, разумности этих программ и вот этих форм, они были проще, более четко выполняемы, даже в ручном виде, чем то, что сегодня сделано. Сегодня мы с вами делаем не столько отчет, простите меня, давайте так, банальный отчет, в котором нужно всего лишь показать ваш доход минус расход и сколько у вас осталось денежков, да, и это умножить на налог. Все, 4 циферки. Зачем 4 листа?
Светлана Александровна, вопрос какой, собственно, ваша точка зрения? Вот для чего это делается? То есть варианты же могут быть разные. Это вопиющая некомпетентность госслужащих, а, собственно, лукавить, сейчас уровень квалификации упал чрезвычайно.
Да, чрезвычайно.
Либо это необходимость занять этот безмерно разбухший госаппарат, или что-то третье. То есть вопрос-то самый простой. Зачем?
Вы ответили, на самом деле, здесь социально-экономический фактор следующий. Первое. Некомпетентность. Громаднейшая, вот такая вот просто уже сверх некомпетентность, очень профессиональная некомпетентность, такая, что у меня иногда дежавю, я там сейчас вам процитирую некоторые моменты, понимаете, 91-го года и нынешних времен, у меня это ощущение, что какой-то повтор идет. Вот, это первое. Второй момент, лоббирование. Потому что делать ничего не умеем, реальные продукты, работы, услуги не воспринимаются абсолютно. Изобретения какие-то там интересные, научные какие-то открытия, они здесь не воспринимаются. Причем, когда мы их передаем куда-то в Германию, так сказать, нашим партнерам, там все в лед уходит, понимаете, моментально начинается востребованным быть. Здесь нет пока этого. Зато очень хорошо посредникам, понимаете, нам же с вами очень удобно. Вот мы, допустим, родственники государственной структуры какой-то, да, руководства. Мы с вами оформляем, я бумаги печатаю, бланки, и продаю в налоговой, а вы оформляете программные средства, их продаете. Еще мы с вами нашего брата какого-нибудь родственника берем, который продает компьютеры соответствующие, там,
программное обеспечение,
какое-то, что подходит вот для вот этого оформления. И мы с вами оформляем, да? Причем мы сделаем с вами так, программу. Как, вы знаете, уникальный вариант был. Пришли предприниматели, регистрируют предприятие какое-то. Там говорят, что мало сейчас регистрации, да, предприятий. Так а как может быть много, если, извините меня, отменили одну форму на другую и не принимается госорганом, потому что вверху этой формы нет считывающего вот этого вот, ну,
значка.
Значка. Извините меня, по Конституции это нельзя. Это они должны исправить тогда. Понимаете, не мы должны с вами подстраиваться под то, что им было бы удобно работать за наш с вами счет. Немножко перепутка такая идет. Кто для кого? А самое смешное, что а, мы содержим их за свой счет, б, второй маленький нюанс. Вот это все, бумажки, отчеты, лишние совершенно, когда во Франции записывают доход минус расход, оставшийся доход, так сказать, умножается на процент и платится. И если не совпадает, она просто потом приносит доказательства, что так и есть, да? И все, и форм никаких нет, просто платится налог. Таким образом. Так сравните ее себестоимость или наша с вами себестоимость, когда нужно еще нанять бухгалтера, того, кто будет обеспечить программные средства и так далее. Значит, мы оплачиваем бумагу. Мне, кстати, очень интересно, в Советском Союзе была с бумагой напряженка, а сейчас мы так рубим, видимо, деревья, что со страшной силой.
Нет, Светлана Александровна, мы возим.
А, мы возим?
Конечно.
А, извините. Но это у вас информация такая. Я обратила внимание, что у нас муниципальные органы обрубили весь Крестовский, в том числе свежие деревья, тоже некомпетентность, обрубили во дворах, так сказать, вот я остановила, например, в нашем дворе, в еще одном дворе, так сказать, просто, так сказать, причем срубили так, что эколог, который посмотрел на эти деревья, сказал, что, ну, это вот, понимаете, вот в советские времена это бы как, ну, простите...
Мы так неожиданно с вами перешли, я так понимаю, к теме малый бизнес и муниципалитеты, малый бизнес и жилкомхоз. Что вы, вот вы, да, на эту тему расскажете, ну, с точки зрения законодательства и личного опыта?
По жилкомхозу вообще великолепно.
Значит, малый бизнес же тут, я, да, к чему, что там же все время зовут, приходите.
Зовут, со страшной силой.
И вот что нам там делать?
На сегодняшний день, первое, может быть, он там и нужен, только сначала давайте, так сказать, урегулируем или мозг вставим тому, кто занимается жилкомхозом. Да? Сегодня жилищно-коммунальная сфера – это сфера, где столкнулись права и экономическая безграмотность с двух сторон. Это очень вкусная сфера, вот на самом деле. Почему? Потому что ситуация какая? Есть граждане, которые ООО, коммерческие структуры, пригосударственные, воспринимают как госорганы власти. Непонятно почему, да? Не понимая их обязанностей, не понимая, что это коммерческая структура, абсолютно не понимая. Вот. И самое интересное, что вот ситуация стара как мир. Ну, представьте, вот мы с вами работаем, вот по теории позиционного прогнозирования, автором которой я являюсь. Если мы с вами работаем, назначили вот столько-то, все платят. Сделали так, все делают. Сделали так, что через некоторое время? Нас с вами раздует, как мыльный пузырь, пока мы не лопнем, да? И мы будем с вами, так сказать, вытворять все, что хотим. А если мы еще некомпетентны, да, то мы с вами, не зная закона, будем вытворять еще более, чем хотим.
Ну, то есть, иными словами, такая некая иллюстрация, ну, к известной поговорке «На то и щука в озере, чтобы карась не древал», и вы говорите об отсутствии щуки.
Да.
Караси плодятся, болеют,
верно.
Да, и в результате озеро превращается в болото.
Щука вот сейчас, вот я потихоньку начинаю работать очень активно, потому что, ну, уже, понимаете, пример, вот пример номер раз, да, вот опять дежавю, почему, аналогия, да, в 98-м году принят налоговый кодекс Российской Федерации, помните, да? А в 2006 году я под моим напором введена статья 6 прим, я ей очень горжусь, 6.1. Там идут подряд статьи.
А понятно, это... да.
Почему, о чем она? Порядок исчисления сроков установлен законодательством о налогах и сборах. Почему? Был спор такой, приходит налоговая, проверка, и говорит, предъявите сегодня быстро документы, а завтра у вас, допустим, сегодня 29, там, 30 декабря, Новый год, и там 10 дней праздников, а вам, говорят, в течение 10 дней вы должны предъявить. И с точки зрения инспектора тогда имелось в виду как? Раз 10 дней праздники, 11 это уже вы просрочили, то вы должны все это сделать сейчас. Объяснение, что в Гражданском кодексе Российской Федерации четко написано, что срок наступает с следующего дня, праздничные дни, до свидания и так далее, что это норма гражданского закона, распространяется на все кодифицированные законы, как норма корреляционного права, на инспектора не, ну, ни, никак не доказать было. Ну, нет же в налоговом кодексе. Но я ввела для тех, кто в танке и в скафандре. Появилась. Сегодня аналогично с, это самое, с пенями. Я просто тихо завидую ЖКСам. И сейчас я добью эту ситуацию и верну все деньги назад. Значит, рассказываю, ситуация следующая. До 10 числа мы с вами должны что? Оплатить коммунальные услуги. Вспомним Гражданский кодекс. Когда считается дата оплаты? И когда вы можете провести все?
Так вы отвечайте сразу, Светлана Александровна.
Хорошо, я буду отвечать. Письменный порядок совершения действий в последний день срока. Письменное заявление, извещение с данными в организации связи за 24 часов последнего дня срока считаются с данными в срок. Это гражданский кодекс, аналогия права, аналогия закона. То же самое написано, внесение платы в жилое помещение в налоговом кодексе. Значит, если вы даже, так сказать, оплачиваете денежные средства до 24 часов последнего дня срока, то это действия, сделанные в срок. Вот когда там идет по банку, это никого что? Не касается. В жилищном кодексе до 10 числа нужно оплатить. Вот этой нормы не прописано. А раз не прописано, у нас же мы дальше не читаем, мы же не в курсе, что гражданский кодекс распространяет действия на все кодексы, да? Как основы гражданского права, как взаимодействие гражданина, юрлица, гражданина и гражданина и так далее. Значит, соответственно, схема следующая. Вы платите 10 числа. И тут я радостная в бухгалтерии, бывшая дворничиха, сижу в ЖКС и считаю, курсы бухгалтерского учета закончила, и считаю, ага, 10-го, а по банку к нам поступило на счет 15-го. Значит, 11, 12, 13, 14, 15 пеня в размере столько-то.
Хороший бизнес.
Великолепно, я вся в зависти, понимаете, потому что получается, если по 20 рублей с каждого, хотя бы немножко, да, а это же не внереализационные доходы, это же, слушайте, это прекрасная вещь. И мы что-то говорим о том, что какие-то неплатежи у них, и все молчат. Я сделала запрос, но у нас же разделены функции, у нас коммерческая организация сосчитает, а начисляет ГРКЦ, центр расчетный. А он не имеет права менять то, что дворник насчитал в ЖКС бывший. И получается, что со всех потихоньку по 20, по 30 рублей. Вот в любой нормальной стране вот за так, вот это хищение организованное, хоть и в мелких размерах, но оно приходит нарастающим током крупное. Но народ бы уже, наверное, вздернул бы как следует.
По логике действительно получается, что организованные группы по совокупности в особо крупных.
Это особо крупный размер.
У меня ваша точка зрения. А куда у нас смотрит прокуратура?
Ну вот сейчас как раз будем
задавать вопрос. Или речь идет о том, что все эти ЖКСы как-то близко к власть имущим?
Ну я думаю, что они где-то близко, потому что они создавались как бывшие, там бывшие из ГУРЖА работают, кстати, вот этих государственных унитарных учреждений, жилищных агентств. Там часть работников работает. Я думаю, просто слишком близко к власти, поэтому, так сказать. И плюс некомпетентность, неграмотность. Вот банальная. Вот вам, пожалуйста, вот первое. Это организованное, групповое.
Ну, в общем, я, насколько понимаю, здесь все настолько коммерчески интересно, что независимый малый бизнес в жилкомсервис не пустят.
Нет, нет, ну что, вот здесь такие деньги. Причем, еще раз, это не доход, это внереализационные доходы.
А вы начали говорить о том, что муниципалитеты на Крестовском все порубили.
Да.
Я правильно понимаю, что муниципалитеты решили, что земля их собственность?
Совершенно верно. Здесь вообще уникальный вариант. Ну, вот я сейчас собрала, на одной из секций общественного бюро, это Междомсовет находится, так сказать, такая, где более 14 районов на сегодняшний день присоединяются потихонечку. И очень интересные моменты. Ну, например, вот два момента. Дворы и захват общедолевых помещений с помощью ПИП. Ну, проектно-инвестиционное бюро, да. Это уникальный вариант, потому что, опять, только наши граждане могут такое допустить, понимаете? Я просто вот, ну, в такой стране хочется руководить. Вот хочется, понимаете? Делай, что хочешь просто. Понимаете, развлекайся, как хочешь, все стерпят. Вот из-за своей собственной безграмотности, нежелания, простите, ну, гражданскому кодексу сколько лет уже? 18 лет.
Ну, Светлана Александровна, ну, будем, так сказать, все-таки снисходительны. Далеко не все имеют правовое образование. И потом, давайте честно, у нас законодательство порой пишется так, что два юриста, три мнения.
Ну, здесь не соглашусь, по одной простой причине. Здесь, знаете, вот опять дежавю, 90-й год приезжают американцы на мою лекцию и попросили задать только один вопрос. Ну, мы с ними поспорили, и они говорят, ну как это у вас не знают, сколько платят налогов каждый со своей зарплатой. Я выхожу на лекцию как раз за налогом и говорю, поднимите руки, кто знает, сколько вы отчисляете денежных средств на подоходный налог. Сидит в зале 200 человек.
Пять рук.
Пять рук – это бухгалтера. Но это стыдно, понимаете? А в Америке школьник знает.
Ну, видите, в нынешнем государстве очень сложно знать, сколько ты платишь налогов. Я поясню, почему. Потому что в цивилизованной стране работодатель полностью рассчитывается с работником, и тот платит все налоги. Совершенно. А у нас, по сути дела, часть налогов за работника, вот эти вот налоги на фонд оплаты труда, в самых различных формах, платит работодатель, поэтому работника не знаешь, на самом деле.
Не работодатель, а он за работника.
Ну, я это имею в виду, да.
Форма,
совершенно верно, да. Поэтому,
и самое смешное, нагружает опять бизнес. Так... Одно дело, когда все были госпредприятиями, да, и государство это само делало, да, на себя несло эту функцию. И другое дело, то есть оно просто нам социальную льготу оказывало, государство оно за нас платило, чтобы мы не считали, да. Сегодня это нагружает что? По сути, нам цену на товар.
Вы знаете, я, честно говоря, пытался это просчитывать, и, в общем, пришел к выводу, что все разговоры о том, что у нас самый низкий подоходный налог...
Ну, какой низкий, что...
Это, мягко говоря, ложь, да?
Конечно.
Потому что...
У меня есть расчет, да.
Совершенно верно, это практически ползарплаты.
Да, да.
Но я думаю, что здесь два момента, вот моя личная точка зрения. Значит, первый момент, он чисто технический. Сегодня госслужбы настолько слабы, что нормально администрировать налоги с граждан они не в состоянии. Им намного проще, да, прихватить предпринимателя и сказать, а вот если, то тебе договор аренды не продлят, тебе электричество. Ну, такой банальный бандитизм. Да. А вторая вещь, чисто политическая. Очень удобно объяснить работнику.
Что только 13%?
Во-первых, мы, государство, тебе сделали самый маленький налог, а вот уж зарплата маленькая, это бизнесмен проклятый тебе не доплачивает.
Да, то, что он доплачивает все остальное, никто не в курсе.
Совершенно верно, да.
И потом, понимаете, очень здесь стопор такой в бизнес, чтобы меньше шло народу, чтобы монополии процветали. Потому что, понимаете, не каждый, даже, ну, сколько, так сказать, ликвидаций, да, вот когда вот я разговариваю с людьми, кто ликвидировал свой бизнес, он говорит, я пришел, ну, вот банально, была, помните, программа, какая-то программа о... Запускали предпринимателей, было какое-то, так сказать, предприятие, которое готовило, почему тоже неизвестно.
Бизнес-инкубатор?
Бизнес-инкубатор какой-то был, значит, тоже очень забавная ситуация, потому что общество с ограниченной ответственностью готовило на курсах, а ООО не имеет права повышения квалификации, так сказать, давать, без лицензии почему-то это было, от администрации городской. Значит, затем выпустили, ко мне пришла группа молодых предпринимателей, которые узнали через полгода, что им, оказывается, отчеты сдавать надо. Они не сдали, и им выписали там, а их посадили на вмененку, как эпистов. И получилось, что они еще денег должны. То есть люди ничего не начали, им ничего не объяснили, они еще денег оказались. Светлана
Александровна, у нас звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер.
Я вот звоню, как бы у меня такой вот вопрос по поводу, ну, вот общих долевых вещений там. И вот я просто разговаривала по поводу вот нашего земельного участка, вот у нас многоквартирный дом, и у нас там кстати, в общем, говорят, что, ну, что хотят там площадку у нас переделали, там ее уменьшили очень сильно. Вот, а и когда я разговаривала с представителями МУПа и с представителями там ЖЭС, они мне все там интересуют и уверял, что в нашей собственности там дотошка вот 15 сантиметров от фундамента, и что она именно полагает, что это вот как бы все принадлежит нам, а на самом деле это все как раз вот их собственность, и они вот что хотят, здесь то и делают. И, собственно, того спрашивать на эту тему не собирается.
Если не секрет, это... какой у вас район?
Московский.
Спасибо.
Ну, это стандартная ситуация тоже, так сказать, безграмотность, да. Я вот сама лично услышала от представителя муниципального органа в Петроградском районе о том, что вот вы стоите здесь вот во дворе, так вот ваша территория в этом дворе вот 15 сантиметров под домом. То есть вот то, что фундамент под домом, это мой земельный участок. Вот для тех, кто в танке в том числе, в скафандре, и до сих пор не прочитал ни одного закона, вот сообщаю. Перевод первое. По помещениям, по общедолевым. Перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается. Если такое помещение отвечает установленным требованиям, либо если право собственности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц. Дальше. В многоквартирном доме, а мы все живем в многоквартирных домах, собственники помещения принадлежат на праве общедолевой собственности, общеимущественной, а именно, помещение в данном, не являющееся частями квартиры, предназначенное для обслуживания более одного помещения. То есть лифты, лестницы, площадки, этажи, технические, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, но и обслуживание более одного помещения в данном доме, оборудованы технические подвалы. Далее, земельный участок, на котором расположен данный дом с элементами озеленения, благоустройства, иные предназначены для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома, расположены указанные в земельном участке объекты. Что это означает? Это означает дом, двор, качели, скамейки, оградки, там, ну, не знаю, катки, какие-нибудь там, ну, не знаю, голубятни какие-нибудь там еще могут быть. Вот это все наше, и земельный участок тоже.
Светлана Александровна, тогда сразу у меня вопрос возник. У нас же в основном многоквартирные дома в городе, и некоторые там стоят с карету, поэтому да. Там и дворы неплохие. Скажите, пожалуйста, если по каким-то причинам вот во дворе такого дома встает, скажем, торговый павильон, арендную плату-то за него кто должен получать?
Жильцы дома, собственники.
А на сегодняшний день получает?
Муниципалитет.
Ну, КУГИ даже, будем точнее.
Ну, или КУГИ, да, в зависимости от
того. То есть, иными словами, да, когда... То есть, мы, чтобы жители-то у нас поняли, что... Первое. Когда появляется подобный объект, и не суть важно, это магазинчик, кафе, еще что-то там, будка по ремонту обуви, то арендная плата должна идти не в городской бюджет, не муниципалов.
А в счет, да.
А на счет, совершенно верно, ТСЖ или какой-то иной структуры, которую, так сказать, жители совершенно сформировали. Верно. И второй момент. Как я понимаю, и договариваться предприниматели должны не с районными администрациями, а с жителями.
Да.
Это просто я хочу, чтобы это прозвучало, да, чтобы мои коллеги и жители поняли, что им здесь посредники в лице районных чиновников в общем-то не нужны.
Нет, абсолютно.
Светлана Александровна, а как тогда поступать с тем, что существует масса постановлений правительства, где описано совершенно иное?
Вот еще раз.
Правительство, я имею в виду городского.
Вот еще раз. Меня совершенно не волнует городское правительство. Давайте я сейчас вот еще раз структуру законодательства скажу, и вот надо запомнить ее как таблицу умножения на всю жизнь. Итак, общепризнанные нормы международного права. Под ними Конституция. Все, что в Конституции непонятно, смотри выше. И то, что противоречит, действует выше. Дальше. Конституционный федеральный закон. Значит, то, что, так сказать, противоречит, смотри в Конституцию. Дальше. Кодифицированный закон, то есть кодексы, гражданские и так далее, так далее. То, что противоречит Конституции, Конституционной федеральной, смотри выше. Дальше. Федеральный закон. Если в федеральном законе написано нечто, а в кодифицированном по-другому это трактуется, значит, читай выше. Далее. Указы президента точно так же должны не противоречить всем вышестоящим нормам. А если противоречит, и был замечательный такой указ у Бориса Николаевича Ельцина о создании народных акционерных обществ. Он не отменялся, но в Гражданском кодексе такой формы не было, поэтому он так и не вступил в силу. Он был подписан, ну, просто тактично никто не сказал, но тем не менее это было. Далее, вот дальше идет что? Постановление правительства, напоминаю, это всего лишь исполнительный орган, российское правительство, исполнительный орган. Только в определенных видах компетенции и только в соответствии с федеральным законом. Если в законе написано, а это делает правительство, тогда да. А если правительство рисует само, чем ему хочется, то, опять же, ваша задача проверить, а соответствует ли их компетенции. И сказать досвидос, потому что такие вещи бывают. У меня была ситуация очень смешная. Отказали в регистрации предприятия, потому что было написано «Россия» вместо «Российская Федерация». Я попросила убрать с должности данного сотрудника, который вот этот отказ подписал, в связи с тем, что он не читал статью 2 Конституции, в которой написано, что Россия и Российская Федерация – синонимы правовые. А раз он не знает Конституции, то в госорганах ему делать нечего.
Убрали?
Убрали. И быстро-быстро задним числом зарегистрировали. Вот такие ляпсы бывают, извините. Вот это уровень квалификации. Дальше, по землеустройству. Ну, здесь, понимаете, наши органы народовластия, которые тоже была очень забавная ситуация, у меня обучались представители муниципальных органов на курсах, и я сообщаю ему, говорю, скажите, пожалуйста, кто является органами госвласти? И они поднимают руки. Мне пришлось им объяснить, что есть статья Конституции, где четко написано, что они являются органами народовласти, они госорганам они отношения не имеют, у них свои полномочия. К сожалению, уровень компетенции там очень низкий. Например, в Петроградском районе именно руководитель муниципального органа, так сказать, дал пример, каким образом нарушить жилищный кодекс. А именно, захватить общедолевые площади. Я вам только что прочитала. Коридоры, лестницы. Что можно? Нельзя. Можно только в каком случае? При 100% согласии всех абсолютно собственников путем реконструкции. То есть, когда это можно? Ну, я хочу, там, вас подговорила, вы неграмотные, так сказать, мы с вами решили реконструировать все. А я, допустим, договорилась со строительной компанией, мне очень нравится место под вашим домом. Все согласились с дуру. Мы говорим, ну, а теперь реконструкция, вы все в общежитие временно, а мы дом реконструировать будем. Вот таким путем можно только. Значит, второй момент, очень замечательный. Я вам предлагаю начать так, действовать по примеру и подобию вот этого руководителя муниципального органа. Значит, он оформил выдел коридора в свою пользу, к своей квартире присоединил 60 квадратных метров с одной стороны и 30 с другой, оформив ПИБовское разрешение. Что, давайте так вспомним, что такое ПИБ?
Проектно-инвентаризационное бюро.
Что оно разрешает? Давайте мы сегодня с вами пойдем в Эрмитаж. Мне очень нравится трон там, тронный зал очень нравится. Возьмем с вами агента ПИБ, оплатим их услуги. И они нам скажут, можно ли вокруг трона сделать вот такую выгородочку, ну, стеклянную. И самое смешное, нам с вами, измерив пол, измерив там это, скажут, можно. И даже сделают что? Макет. Ну, технический проект. Таким образом, у нас с вами будет разрешение на то, что Эрмитаж, пол, стенки и все выдержат нашу с вами конструкцию.
Я не знаю, о каком именно округе вы говорите, но у меня есть суровое подозрение, что это именно тот округ, где госпожа Матвиенко набрала на муниципальных выборах такие проценты, которые не снились ни в одной европейской стране. А значит, муниципалитету, который обеспечил такие результаты, можно все.
Нет, все нельзя, и уже в этом плане, слава богу, так сказать, Пожнадзор и прокуратура, спустя 10 лет после первого вынесения, так сказать, первого, так сказать, приказа о том, что так нельзя делать, значит, подали в суд и выиграли суд. И сегодня, так сказать, данные перегородки обязаны быть снесены. Другое дело, что глава сбежал уже, так сказать, из этого дома, и платить за снос перегородок будут другие граждане, это уже их выбор. Я думаю, достаточно долго было времени для того, чтобы проконсультироваться с нормальными людьми и все это сделать. Точно так же с дворовыми помещениями. Еще раз, элементы благоустройства и двора – это чьи? Наши с вами общедолевая собственность, за которую мы, кстати, еще и платим. За уборку два раза, там, ремонт, капремонт и прочее, прочее, прочее. Поэтому, когда вот вдруг увозится горка какая-то, меняется что-то, извините, это ваша собственность.
А когда там еще уплотнительную застройку пытаются
когда всадить? Уплотнительную застройку, это ваш, это крадут у вас собственность. Это кража, на самом деле. Это воровство, причем такое организованное, так сказать, коррупционное и так далее. Значит, надо с этими вещами как-то заниматься и разбираться.
Светлана Александровна, у нас остается совсем немного времени. Что вы пожелаете коллегам-предпринимателям, жителям города?
Ну, все-таки, так сказать, правовой грамотностью немножко пообладать, но хоть немножко, хотя бы Конституцию почитать для начала. Ну, чуть-чуточку. Вот немножко ее почитать, это первое. Второе, я желаю относиться к госорганам. Вы знаете, вот ностальгия по Советскому Союзу пошла, потому что сейчас я пришла к выводу, что бывшие райкомы, они все-таки были вот таким промежуточным госорганом, когда, куда пожаловались, они уже решали, кого там вздрючить за это дело. Значит, сейчас такого промежуточного органа нет, который вздрючит всех, поэтому надо относиться так, знать компетенцию органа и жестко его что? Понуждать делать то, что он обязан за ваши деньги.
То есть не бояться защищать свои права ни предпринимателям,
конечно,
ни жителям.
Конечно, но я могу вам еще один пример замечательный сказать.
Александр, к сожалению, к великому, да, у нас с вами эфир заканчивается. Уважаемые телезрители, всех с грядущим праздником. До встречи через неделю. До свидания.